Глава 14. Радостный мир.
«Смотри, указывающее», — сказал Саут. «Я дам тебе золото, дам власть, дам вечную жизнь. Лишь стань мне женою».
«Мне не нужно золото, не нужно власти и не надо вечной жизни», — ответила указывающая демону. «Я хочу то, чего ты никогда не сможешь мне дать».
«Что же это?»
«Радость».
Сказка «Герцогство Летос». Гид и Ливен были два сапога пара. Рыжеватый молчаливый парень и болтливый, любящий выпить алагорец, прекрасно дополняли друг друга, в том числе и во время игры в карты. Лавиане, лежа на теплой крыше фургона, наблюдала за тем, как они медленно, но верно обчищают Рико, закидывая с двух сторон карточными раскладами. Карлик никак не мог догадаться, что двое сговорились и играют против него. Пускай при этом Ливен терпит неудачу за неудачей, но Сойка жила не первый год, крутилась в самых гадких кварталах Пубира и знала, какими способами действуют мошенники. Вот прямо как сейчас. Один поддавался, второй изображал неуверенного дурака, но затем случалось внезапное везение, и улты уходили от Рико. Рядом с Гитом стояло уже несколько стопок выигранных медных монеток.
«Три таувина!»
Гид выложил на стол, которым служил старый бочонок, карты.
«Удачный день у тебя сегодня!»
Ливен с наигранной печалью бросил карты и посмотрел на Рико.
«Ну а ты?»
Карлик был чернее тучи, и на его высоком лбу появилось множество морщин.
«Не понимаю, откуда красный тувин? Их сбросили! Вы, клоуны, шельмовать вздумали!»
«Эй-эй!» — возмутился Ливен и погрозил пальцем. «А вот не надо, я попрошу без оскорблений. Да, мы клоуны, но это не значит...»
Он отхлебнул из жестяной кружки вина.
«Что мы занимаемся шулерством? Напряги память, балда! Я сбросил указывающую, а не ту вина. Гид, покажи ему!»
Рыжий сунулся в колоду использованных карт, вытащил нужную, и даже Лавиане, следившая за руками, не успела заметить, в какой момент произошла подмена. Красную указывающую предъявили подозрительному взору Рику. Тот разочарованно ругнулся и поднялся.
«Саут с вами. Сегодня с меня хватит. Почти весь дневной заработок тут оставил».
Он ушел, а Гид и Ливен ухмыльнулись друг другу.
«Я думала, что циркачи не воруют у товарищей», — сказала им Лавиане.
Ливен вздрогнул, поднял голову, заметив ее, лежавшую на крыше фургона.
«Цирковые», —
машинально поправил он.
«Давно ты здесь?» «Достаточно, чтобы понять, что и как вы сделали».
Гид пожал плечами.
«Это мелкое развлечение между друзьями, никто особо не страдает». «Ну, вы-то точно нет».
Сойка положила голову на руки, вытянулась.
«Может, и ты хочешь сыграть?»
Ливен начал тасовать колоду.
«Всегда за», —
произнесла Сойка, впрочем, не спеша спускаться.
«Я обдеру вас как липку, но если будете мухлевать, то проткну вам ладони своим ножом и отрежу большие пальцы, а может, еще и уши».
Клоуны переглянулись, и Ливен, даже отставивший вино от таких слов, произнес с уверенностью, отвечая сразу за двоих.
«Нечего связываться с бабами. Никогда не знаешь, когда они шутят, а когда говорят серьезно. Эй, Лин!»
— окликнул он луноликую женщину, которая была кукольницей, а сейчас разворачивала завернутое в тряпки фальшивое чучело Эйва. Последний, на взгляд Лавиане, больше напоминал дохлую собаку, к которой пришили голову не менее дохлого оленя. Хотя на самом деле часть этой страхолюдины имела не только животное происхождение. Неизвестный мастер использовал тряпки, краску, воск и паклю. Сойка бы ни в жизнь не стала таскать за собой сей образчик природы. Но, к ее удивлению, он привлекал зрителей. Люди готовы были платить деньги, чтобы хоть одним глазком увидеть самого настоящего Эйва. Мильвио не преминул предложить Ирвису сшить еще и Асторы. Тот оживился и поблагодарил за хорошую идею. А Лавиане, не удержавшись, попеняла третинцу на плохое воображение.
«Надо было подкинуть ему идею создать скованного. Это же так просто. Выкопал на ближайшем кладбище покойника, заковал в цепи. Очередь желающих взглянуть на великого волшебника растянется до Летоса».
Южанин лишь посмеялся.
«Мне далеко до твоей творческой жилки, Сиора. Но не думаю, что Ирвис согласится. Цирковые знают грань, которую лучше не переступать».
«Ага, я уже успел заметить, что они суеверные ребята».
«Мы все суеверны».
«Даже ты?»
Он хмыкнул.
«Что тебя так озадачивает? Я верю в шестерых, и в шаутов, и в ту сторону. Хотя в наше время никого из вышеперечисленных нельзя отнести к суеверию».
Кукольница между тем подошла к клоунам, и Ливен протянул ей выигранные у Рико монеты. Женщина улыбнулась, чмокнула пьяницу и его друга в щеки.
«Она же вроде жена Мелкого».
Лавиани покрутила в воздухе пальцем.
«Дошло».
Гид достал из кармана новую зубочистку.
«Мы для нее и старались, женщины».
Ливен с чувством выполненного долга налил себе еще вина из порядком опустевшей бутылки.
«У старины Рико вечная проблема. После представления он просаживает денежки в карты. И лучше он проиграет их нам, чем какому-нибудь городскому уроду. А мы их надежно сохраним и вернем в семью. У жены Рико они всяко будут целее».
«Хм». Сойка взглянула на эту парочку другими глазами и сказала Гиту.
«Готова поставить монету, что раньше ты обводил вокруг пальца не только карликов». «Не хочу проигрывать», —
помолчав, ответил он.
«О, Сиор, не желаете ли поиграть в шесть ветров? А может, вас более интересуют некроманты и тувины?»
Ливен окликнул Мильвио. Тот покачал светловолосой головой.
«Мне не везет в азартные игры, так что я обхожу их кружным путем. С нами обязательно удача будет на твоей стороне, Сиор».
Тот расхохотался.
«Удача! С такими ловкачами! Я собираюсь потратить свои монеты как-нибудь иначе».
Ливен вздохнул, закашлялся и вытащил у себя изо рта куриное яйцо с наигранной печалью, сказав приятелю.
«Кажется, среди новых друзей мы успели заслужить сомнительную репутацию. Из чего бы это? Пойдем, брат. Натянем рыжие парики да красные носы. Скоро веселить людей».
Они ушли.
«Не видела Тео Сиора?»
«Был с Мьи. В последние дни он проводит довольно много времени с этой девчонкой».
«Они оба акробаты, им есть о чем поговорить. Тебя это беспокоит?»
«Лишь в том случае, если ее папаша выскажет недовольство, застав их голыми, и вышвырнет нас до того, как мы окажемся в Талте. Впрочем, может, это даже к лучшему. Мне до реберной боли достало развлекать деревенщин».
«И получать от них цветы и аплодисменты?»
В его голосе не проскользнуло даже нотки иронии. Лавиания зыркнула на него сверху, перевернулась на спину, глядя в небо.
«Ступай себе мимо, фламинго, я не в настроении».
«Удачного выступления, Сиора».
Она слышала, как он уходит, и думала о том, как забавно шауты размешали котел с варевом, где плавала ее судьба. Лавиани в цирке. Выступает. Просто обхохочешься. Сойка была удивлена, как их приняли. Как своих. Как равных. Никто не косился. Никто не шептался за спиной и не прекращал разговоры, когда она появлялась. Циркачи были открытыми, веселыми и неунывающими людьми. Раньше бы ей это показалось либо странным, либо наигранным, но теперь, после знакомства с Тео, она гораздо лучше понимала их. Их жизнь не являлась карамельной дорожкой, но они держались вместе, оставались семьей, и конфликты, если те возникали, старались гасить в самом начале. Труппа радостного мира знала друг друга уже много лет, и последние шесть путешествовала по Накуну, Лоскутному королевству, Нейкской марке и Северу Алагории, давая представления в деревнях и небольших городках, куда обычно не заезжали крупные и известные артисты. Они были маленьким цирком, без звезд и возможности покорять лучшие площади Риона. Но люди довольствовались тем, что им давалась судьба, и не унывали. Вечерами у костра звучал смех и песни. Они рассказывали истории, и Лавиани за те дни, что фургоны двигались на юго-восток, узнала больше сказаний, чем за всю свою жизнь. Их было 19, включая четверых детей. Владелец цирка и бывший силач Ирвис. Его жена Вьет, дрессировавшая пару собак и умеющая жонглировать. Карлик Рико, часто выступавший в комических номерах на подхвате у двух клоунов, Гита и Ливена, развлекавших публику в антракте. Также эта троица помогала жене Рико, Лин, в кукольных представлениях. Впрочем, клоун Ливен за ширмой частенько напивался, и тогда помощи от него было немного. В основном только проблемы. Во время предпоследнего выступления он испортил куклу Тиона, оторвав той руку, за что получил крепкую взбучку от Лин. Тут же, на сцене. Зрители решили, что это постановка, очередное комичное шоу с участием пьяницы, карлика и сварливой бабы. Их провожали аплодисментами. Мьи, дочь Ирвиса и Вьеты, акробатка. Тут ее называли эквилибристкой. По канату она не ходила, но прыгала ничуть не хуже Тео. Маленькая и ловкая, она умела очаровывать толпу. В особенности всем нравилось, когда девушка балансировала, ходила или стояла на руках на шаре, выточенном из дерева. Парень с красивым цветным поясом откликался на прозвище «Ремень», кто бы сомневался, и был фокусником. Раньше, пока не погибла обученная лошадь, он радовал публику вольтажировкой на ней, а также немного жонглировал и мог выступать в паре с Вьет или Мьи.
Вольтажировка – выполнение акробатических и гимнастических упражнений на лошади.
Усатый силач Алин был кадирцем. Он дружил с Рико и сох по тощей глотательнице шпаг и огня Малике. Ее брат, копия сестры, только с бородой, был предсказателем судьбы и, пожалуй, самым мрачным типом в труппе. Никто не знал его имени, так как мужчина считал, что это испортит его дар. Поэтому все называли его братом Малике. Красавица Велина, уроженка Саланки, играла на лютне и чудесно пела. Все заслушивались ее балладами о таувинах. О Джеве пламенное слово, влюбившемся в королеву Асторе и отправившемся за ней на ту сторону, после того, как Катрин Золотая Искра убила врага человечества. О Юзель, вонзающий копье, спасший Эльган от шаутов. О Вилле Серебряном Гневе, который на пороге столетия влюбился в юную великую волшебницу и отправился искать молодость в мир трех солнц и двадцати лун, куда они знали дорогу даже шестеро. О Громе, грозе великанов, последним из легендарных таувинов, отказавшим скованному в своей лояльности, и той ужасной мести, что упала на всю семью великого рыцаря. Песен было много. Лавиане, обычно сидевшая в стороне от основной компании, слушала их под звездным небом, прижавшись спиной к колесу фургона. Ей нравились баллады Велины и те эмоции, что они вызывали. Во время выступлений Сойка видела, как люди, слушая Саланку, смеются или плачут. Рихар, с трудом ходящий старик, в прошлом канатоходец, сорвавшийся во время представления, переломавший себе ноги, таз и ребра, больше не веселил публику. Он был старинным другом Ирвиса, жил в одном фургоне с его семьей. Рихар оказался хватким малым, въедливым и внимательным, и был правой рукой хозяина цирка, часто участвуя вместо него в переговорах с городскими и деревенскими советами. Он собирал все деньги после выступлений, распределял их между артистами и являлся незаменимым человеком во время организации представления. Чик и Тик, близнецы из Дарии. Они выступали с акробатическими номерами, прыгая через скакалку, вертя обручи и делая сальто на узкой доске, которую обычно держали Алин и Ирвис. Их постоянно путали, потому что женщины носили одинаковую одежду, одинаковые прически, и то и дело называли себя именем сестры. Лавиане заслужила их уважение. Она не ошиблась ни разу, обращаясь к ним. Для Сойки это было довольно простым ребусом. У близнецов все же имелось одно различие. У Тик сердце располагалось справа, а не слева, как у большинства людей. Такое встречалось, хотя и довольно редко. Но, кажется, в труппе мало кто об этом догадывался. А Лавиане не надо было гадать. Она просто слышала. Оставшиеся участники цирка — дети от 3 до 9 лет. Имена четверки Сойка даже не удосужилась запомнить. Они ее совершенно не интересовали. Шерон и Лавиане достались верхние полки в одном из зеленых фургонов, где жили Чик, Тик, Малике и трое их сыновей. Довольно тесно и порой шумно, хотя детские вопли не выводили Сойку из себя так, как долгое соседство с Тео. Но ей было не привыкать ютиться в узких пространствах. Часто Сойка не возвращалась в фургон до поздней ночи, предпочитая путешествовать на крыше и большую часть времени проводя в одиночестве и наблюдая за окружающим миром. Наступил месяц снегиря, но здесь он ощущался так, словно уже заканчивался месяц единорога. Деревья вокруг стояли зелеными, пахло черемухой, и вот-вот должна была расцвести яблоня. До Талта оставалось совсем немного, и за то время, что они путешествовали с цирком, Сойке довелось поучаствовать в 6 представлениях. Больше всего споров вызывал наряд Сойки. Его сшила Мьи из старых сценических костюмов, хранившихся в одном из мешков с реквизитом. Лавиане уперлась рогом и собиралась сражаться с костюмом до победного конца, и только Шерон смогла ее убедить.
«Я похожа в этом на старую ворону», — злилась Сойка, изучая в зеркале свой угольно-черный наряд с бахромой на рукавах, которая действительно походила на крылья.
«Давай поменяемся?» — предложила указывающая.
Новоявленная метательница ножей скептически осмотрела девушку в лимонно-желтом обтягивающем трико.
«Ну уж нет. С таким же успехом можно выступать голой. Как ты вообще согласилась на эту кожу?»
«Не стану спорить с Вьет из-за таких пустяков. Они говорят, что зрители должны глазеть на меня».
«Тебя это не смущает?»
Шерон рассмеялась.
«Меня куда больше смутит, если они все превратятся в заблудившихся, а при мне не будет моей сумки. Слышишь? Гид и Ливен заканчивают. Сейчас наша очередь выходить. Ты готова?»
Сойка кивнула. На первом выступлении она едва все не испортила, собравшись избавиться от своих ножей за первые 10 секунд. Но увидела Вьет, стоявшую в первом ряду, и вспомнила все то, чему ее учили. Неловко поклонилась, театрально показала публике ножи, топор и серп. Последний был позаимствован на близлежащем поле после сражения с одиноким пугалом. Сперва Лавиане бросала ножи без повязки. Затем Чик, ассистирующая ей, закрыла Сойке глаза. Когда последний нож задрожал в опасной близости от головы Шерон, публика разразилась аплодисментами и восторженным свистом. Сойка, сама того не желая, почувствовала, как ее губы растягиваются в улыбке. На сцену дождем стали падать мелкие монеты, и Чик, вооружившись шляпой, стала собирать заработок. В тот день их вызывали выступать еще 4. Ирвис потирал руки и восторженно шептал: «Успех! Спасибо 6! Какой успех!» Люди оценили ее мастерство и смелость Шерон, а это было, вне всякого сомнения, приятно. В 2 им подарили цветы, а начальник стражи, впечатлившись действом, расщедрился на целую Ренмарку. У указывающей, красоту которой мгновенно заметили, появились поклонники. Один даже последовал за цирком в соседний город, но и Лавиане досталось только внимания. Какой-то пьянчуга после выступления схватил ее за задницу. Прежде чем опешившая Сойка сломала ему шейные позвонки, за спиной хама возник невозмутимый Мильвио.
«Сиор ошибся», — сказал он, возвышаясь над ухажером.
Тот оценил южанина, в особенности его меч, и послушно повторил:
«Сиор ошибся и приносит даме извинения».
«Большие извинения»,
— согласился быстро трезвеющий человек.
«Ему надо домой».
«Очень надо», —
просящим тоном сказал пойманный, точно провинившийся пес, жалобно заглядывая в лицо Лавиане.
«Пшел!»
— смилостивилась та. Неудачливого поклонника и след простыл.
«Он даже не знает, что ты спас ему жизнь».
«Уверен, что мне совершенно не нужны его благодарности, Сиора».
Мильвио старался не показывать, как его рассмешила ситуация, но Сойка видела этот затаенный смех в том, как он говорит и щурится, точно довольный кот.
«Я вмешался, чтобы помочь даме».
«Даме. Опять ты наслушался сказок Велины, мальчик. Играй в эти игры с Шерон. Я слишком стара для столь галантного обхождения. Того и гляди, стошнит».
«Как Сиоре будет угодно».
«И, кстати, не вздумай никому сболтнуть, что здесь случилось».
Тео легко мог описать те 3 основных чувства, что появились у него, когда они связали себя с радостным миром. Во-первых, умиротворение. Он вернулся домой и только теперь понял, как скучал. По вечерам возле костра, по песням, смеху и историям цирковых, по тесноте, жесткой спальной полке, запаху старых вещей, скрипу колес. Это был его мир, его жизнь. Во-вторых, радость. Он был счастлив вернуться к настоящим выступлениям, плясать на канате, развлекать толпу, задиравшую головы, не отрывавшую от него взглядов, не желавшую упустить ни одного его движения. Там, в танце между небом и землей, пружина жила особенно ярко, и ненадежная опора была его лучшим другом. В-третьих, страх. Он появлялся лишь ночью, в редкие моменты одиночества, когда Амьи засыпала под его одеялом или же уходила ночевать в фургон родителей. В такие моменты Тео возвращался к тому злополучному дню, когда с ним вновь случилось это. Он ничего не почувствовал, просто мир померк, словно кто-то задернул плотные шторы на солнце. А когда пришел в себя, увидел над собой встревоженные лица друзей. Услышал новости о припадке. Пружина понимал, что это означает. Затаившийся в нем пустой вновь пробудился. Отростки метки оплели его локоть, словно шипастая лоза, вцепившаяся в кладбищенскую ограду. Акробату приходилось следить, чтобы никто не видел его спину. Лишь Мьи, единственная из цирка, знала правду. Она не испугалась, и Тео был благодарен ей за смелость и за то, что та не смотрит на него точно на чудовище. Вездесущая Лавиане, самая первая, кто догадался, что акробат и дочка хозяина цирка делят одну постель, на следующее утро отвела его в сторонку во время стоянки на берегу какого-то пруда, сказав:
«Я не поборник нравственности, мне все равно, чего у вас там происходит. Но, судя по твоей довольной роже, вы зашли гораздо дальше, чем просто держать друг друга за руку при луне».
«Мы вроде как взрослые люди и просто проводим ночь, без обязательств перед друг другом. Если ты считаешь, что я разобью ей сердце, когда выйду».
Сойка фыркнула, покосившись на проходящего мимо брата Маляке.
«Вот еще я должна переживать за сердца малознакомых мне девиц. Я о твоей метке. Она ее видела?»
«Да», —
тебе не о чем беспокоиться».
Лавиани посмотрела на акробата, как на полного придурка, и передразнила его противным голоском.
«Тебе не о чем беспокоиться!» — кричал глупый акробат, когда его привязали к двум фургонам, чтобы разорвать на кусочки. «Ты в своем уме! То, что знает один человек, знают все 19, включая этих мелких орущих спиногрызов!»
Тео улыбнулся и, подавшись к ней, шепнул.
«Не волнуйся. Ты ведь не слышала визга вчера? Мы цирковые, мы другие, и правила у нас иные. Никто никого не сдаст и не выдаст. Я ей доверяю».
«Доверяешь», —
вздохнула Сойка, поняв, что спорить бесполезно.
«Рыба полосатая».
Сокрушенно качая головой, она ушла, даже не став продолжать спор. Ее предсказания не сбылись, и Мьи так ничего никому и не сказала.
«Надо ли мне знать твои тайны?» «Нет»,
— обмолвилась она как-то во время тренировки. Акробат смотрел, как она достала из сумки, переброшенной через плечо, 6 алых мячиков, и начала жонглировать, ногами продолжая подгонять под себя так и норовивший выкатиться тяжеленный деревянный шар. Две ее смешные косички соломенного цвета были закручены вокруг головы, обнажая шею и открывая непроколотые мочки ушей.
«Мне уже 18, Тео, и я давно растеряла свою наивность. Через 2 недели ты оставишь радостный мир и уедешь за горизонт, возможно, ни разу не обернувшись. Чем меньше мы знаем друг о друге, тем менее болезненно будет наше расставание. Ты мне нравишься. С тобой интересно и хорошо, но я не хочу в тебя влюбиться».
Мячики превратились в 2 каскада.
«Или боюсь. Мы хоть и артисты, но птицы разного полета. Моя жизнь связана с маленьким цирком. Ты же можешь попасть в любую труппу, стоит тебе только назвать свое имя. Ты не останешься здесь, а я не брошу отца и мать и не уйду с тобой».
«Довольно цинично».
«Ты считаешь, что я не права?»
«Права. Лучше быть честными друг с другом и с самими собой». Она нравилась ему, а он ей, с первого дня знакомства. И они не считали нужным лгать, а тем более терять понапрасну скоротечные часы. Дочь Ирвиса оказалась сильной и независимой. Она, а не ее мать, была первой помощницей отца, решала возникающие проблемы. Но в то же время Тео знал, насколько она ранима, видел это в ее глазах. Мьи не хотелось, чтобы он уходил, но никогда не попросит остаться. Возможно, при других обстоятельствах пружина бы задержался в радостном мире на полный сезон, а может и дольше, а там уж как пойдет. Мьи чем-то напоминала Монику, оставшуюся в золотой клетке герцога Третини. Хотя внешне акробатка с соломенными косичками и черноволосая воздушная гимнастка были совершенно не похожи. Но он не хотел привести к этому цирку беду, поэтому ушел бы в любом случае, даже если не было Шерон и его обещания ей. Несколько раз ему снились кошмары, что он становится пустым прямо во время выступления перед сотнями зрителей, а затем глаза застилала кровь, и он уже оказывался на пепелище. Среди спекшейся земли, полыхающих домов, фургонов и обугленных трупов. Тео не знал, почему в его снах все время присутствовал огонь. Он слышал, что магия той стороны не обладала такими свойствами. Нигде в сказках не упоминалось, что у Асторы и Шаутов было в подчинении пламя. Но вся та сила, что росла в нем, в кошмарах всегда превращалась в огонь, готовый уничтожить даже его. Поэтому акробат, несмотря на то, что ему нравилось в радостном мире, с каждым днем все больше и больше хотел как можно быстрее добраться до Талта и попрощаться, чтобы все эти 19 замечательных людей оказались как можно дальше от него. Канат между часовой башней и шпилем храма шестерых натянули еще прошлым вечером, как только цирк приехал на городскую площадь. Ирвис, Алин, Гит и Ливен провозились до самой темноты, надежно закрепив его. После этого Тео проверил, что получилось, а утром, перед началом выступления, сделал это еще раз. Шерон нравилась его обстоятельность и серьезное отношение к работе. Сейчас она, как и все, находящиеся на площади, следила за его выступлением. Указывающая видела подобное уже не в первый раз, но все равно не могла пропустить пляску канатоходца. Это было завораживающее зрелище. С одной стороны, невероятно прекрасное, с другой — щекочущие нервы. Шерон знала, насколько талантлив ее друг, видела его тренировки, то, как он крутит сальто или жонглирует, или разыгрывает пантомиму, заставляя улыбаться даже Лавиани. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что Тео творил на канате. Он шагал по нему с такой уверенностью, легкостью, пластичностью и грацией, словно под его ногами был центральный тракт, а не опора шириной с половину стопы. Высота и риск его совершенно не смущали. Ловкость и баланс были главными помощниками пружины, который во время выступлений не использовал шест. Он легко мог остановиться на середине пути и сесть на канате, поглядывая вниз, а затем взлететь в воздух и приземлиться на него обеими ступнями. Завязать глаза, сделать обратное сальто под дружный вздох толпы. Жонглировать кольцами. Иногда он мог и упасть. Сорваться, успевая в последний момент ухватиться рукой за канат, повиснув между небом и землей в нескольких секундах от той стороны. Самые впечатлительные зрительницы падали в обморок. Толпа снова ахала от ужаса. Шерон, увидев это представление в первый раз, едва не сошла с ума, переживая за Тео. Но тот, как ни в чем не бывало, подтягивался, вставал и продолжал выступление. Вот и сейчас девушка стояла за сценой, глядя, как акробат, точно водомерка, скользит по своей ненадежной дороге.
«Любуешься?»
Мьи подошла неслышно, встала рядом.
«Скорее наслаждаюсь».
Она не отрывала взгляда от маленькой фигурки в черном на фоне ярко-голубого неба.
«Его талант достоин аплодисментов. Даже канатный плясун оценил бы пружину».
«Канатный плясун?» Девушка впервые услышала это имя.
«Тион», — пояснил Мьи. «Спасая Арилу и Нейси, он проявил чудеса ловкости. Могу я тебя попросить?»
Шерон замешкалась на мгновение, склонила голову.
«Конечно. Если с ним что-нибудь случится...»
Акробатка прервалась, тоже посмотрела на Тео, и Шерон увидела, что та волнуется.
«Сможешь сообщить мне?»
«Как?»
«Скажи об этом в любом цирке, который когда-нибудь встретится тебе. Они передадут следующему, и рано или поздно новость меня найдет».
«Хорошо, я это сделаю».
«Спасибо»,
— искренне поблагодарила Мьи, намереваясь уходить. Но указывающая задержала ее, опустив ладони на предплечье.
«Почему ты не скажешь пружине, что беспокоишься о нем?»
Та грустно улыбнулась, покачав головой.
«Опасные слова для многих мужчин, Шерон. Я вижу его и понимаю, что сейчас он живет лишь целью. Не знаю, какой. Наверное, той, к которой вы все четверо стремитесь. Я не скажу ему ничего, иначе это выбьет опору из-под его ног, свяжет и заставит сомневаться в правильности своего выбора. А, быть может, сожалеть о том, что потерял, вне зависимости от того, какой выбор сделает. Я так не поступлю с ним. Не отберу его цель. Ты должна понять меня».
«Понимаю.
Главное, чтобы ты не жалела о том, чего не сказала».
Мьи внимательно посмотрела на Шерон.
«Тебе пора. Сиор уже ждет».
Мильвио стоял неподалеку, чтобы провести ее через толпу к сцене. Сейчас там выступали Гит и Ливен, но совсем скоро ей предстояло встать к мишени.
«Ты готова?» — спросил третинец.
«Да».
«Пора».
Он пошел первым, разрезая людское море, точно китобойный баркас. Шерон держалась сразу за его спиной, надежной, как щит алагорской панцирной пехоты. Мильвио нравился ей. Он был веселым, ироничным и внимательным. Когда надо, серьезным и забавным. Третинец прекрасно знал историю, географию, старые легенды, и их разговоры, порой затягивающиеся до поздней ночи, радовали ее ничуть не меньше книг, которые она так любила и ценила. Несколько раз Шерон ловила себя на мысли, что в беседах с ним забывает о том, что осталось на Летосе, о своем доме, своем долге, о смерти Димитра и похищенной Найли. Она не сразу поняла, что нравится ему. Не сразу осознала, почему Мильвио приходит на каждое выступление и смотрит, как в воздухе вращаются ножи. В такие моменты, в отличие от большинства зрителей, он всегда сохранял невозмутимость. Лишь раз, когда внезапный бой башенных часов отвлек Лавиани и нож поранил Шерон ухо, маска спокойствия на мгновение исчезла с его лица. Указывающая сперва даже не поняла, почему его щека дрогнула. В следующую секунду, поймав ее взгляд, Мильвио ободряюще улыбнулся. И только теперь девушка ощутила слабую тупую боль, и как что-то капнуло ей на плечо. Лишь Сойка да Третинец знали, что случилось. Зрители ничего не замечали, хлопали и улыбались. Выступление пришлось чуть ускорить, и Шерон ушла за ширму, прежде чем кто-то успел разглядеть кровь. На ее счастье, пряди волос скрыли раненое ухо. Позже она сидела на ступенях фургона, а кукольница Лин и Вьет хлопотали над ней. Лавиани выглядела виноватой, а потому ругалась сквозь зубы непонятно на кого. Мильвио стоял неподалеку, складывал из бумаги птицу и казался самым невозмутимым.
«Моя вина, девочка».
«Перестань», — сказала она, поморщившись, когда Алин нажала на ранку слишком сильно. «Это всего лишь царапина. Риск был оправдан. Где Ирвис? Пусть он нас поставит еще раз в самом конце представления».
«Ты уверена?»
— осторожно спросила Сойка.
«Вьет сказала мне, что я не должна бояться, и я не боюсь».
Она действительно не боялась, отдавая свою жизнь в руки Лавиани. И больше ошибок та не допускала. А Мильвио больше ни разу не выказывал своей тревоги. Улыбался, шутил, тренировался вместе с цирковыми по утрам, находя это полезным и немного забавным. У него никак не получалось колесо. Вечерами он, как и все, слушал баллады Веллины, пускал вместе с детьми бумажных пташек с крыши фургона, а иногда убивал вместе с Рико, Гитом и Ливеном пару бутылок вина. Девушка тряхнула головой, прогоняя воспоминания, потому что Мильвио довел ее до сцены, встав, как всегда, возле ступенек, сложив руки на груди и сказав:
«Удачи, Сиора!»
Клоуны уже объявляли их номер, а потом скатились по лестнице с огромным, сделанным из войлока молотом, все осыпанные пудрой и мукой, едва не сбив Лавиани с ног. Метательница ножей и ее ассистентка поднялись на маленькую грубо сколоченную сцену. Представление, поклоны, демонстрация метательных орудий. Все было как всегда. Привычно и не ново. Шерон встала к щиту, распахнув руки, отмечая про себя, что ее сердце бьется так же ровно, как и прежде. Она поймала взгляд Мильвио, оставшегося внизу, в первом ряду, и третинец подмигнул ей. Девушка с трудом удержала улыбку, оставаясь серьезной. Ее взгляд пробежал по толпе, заполнившей главную городскую площадь. Целое море лиц. Одно ей показалось знакомым, но в этот момент врезавшийся в доску нож отвлек ее, и она забыла о том человеке. Началось выступление.